Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 мая, сейчас 16:05, меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, с этого и начнем очередной час. Карта Яндекса показывает нам пятибалльные пробки, как предполагается, сегодня будет довольно сложно ехать по городу в час пик, в вечерний час пик, прямо сейчас 5 баллов, как предполагается, в 5 баллов будут оцениваться пробки в 17 часов, а вот в 6 и 7 вечера 7-бальные пробки возможны. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Марии Захаровой из Министерства иностранных дел о том, что активно работают над концепцией внешней политики. Что такое концепция внешней политики и кто может над ней работать? Гипотетически первая тема. А вторая тема — это неожиданное заявление Вероники Скворцовой. Она глава Федерального медико-биологического агентства. Она выступала на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике и сказала, что они готовы в этом самом агентстве разработать аналог самого дорогого лекарства в мире Золгенсма, который применяют при спинальной мышечной атрофии. Поставлена, говорит, задача, нет проблем, мы сделаем, ну, то есть решим эту задачу. Если это так просто, то почему прежде Федеральное медико-биологическое агентство эту задачу не решило? Поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. Здесь много срочных сообщений. Вот, например, министр сельского хозяйства Патрушев выдвинут в совет директоров «Газпрома». Об этом только что заявил холдинг и пишет об этом агентство ТАСС. Это молния, даже не срочное сообщение. И традиционное срочное сообщение для этого времени суток – новый официальный курс доллара, установленный Центробанком на следующий день. Так вот, завтра, в среду, официальный курс доллара будет 56,97. Курс евро – 58 рублей 87 копеек. Это прямой эфир. Вы можете смотреть нас ВКонтакте, можете смотреть в телеграм-канале «Радио». Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Можете на сайте говоритмосква.ру. Не забывайте о том, что вы можете нас слушать и в обычном радиоэфире. Наша частота FM 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мария Захарова сегодня рассказала о том, что идет активная работа над концепцией внешней политики. Это, как она уточнила, процесс коллективный. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране, плод коллективных усилий, аналитических, научных и так далее. Захарова выступила в ходе международного форума «Новые смыслы, новые реальности». Она характеризовала новую политическую реальность как противодействие диктатуре либерализма в мире. По ее словам, под знаменами западной идеологии идет наступление на все то, что было создано в цивилизационном плане. Речь идет о том, что концепцию внешней политики уже не первый раз говорят о том, что нужно корректировать. Вот, например, замглавы Министерства иностранных дел Руденко говорил еще прежде, что работа уже ведется. В документе «Центральная Азия», в новом документе «Центральная Азия» будет и дальше занимать достойное привилегированное место. Но, в принципе, концепция внешней политики, ее надо пересматривать или, что называется, исходя из запросов времени, слегка изменить. Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала «Арти», он к нам присоединяется. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Надо ли менять концепцию внешней политики или ее слегка подработать надо, учитывая события последнего времени?
Ну, вы знаете, если госпожа Захарова, к которой я с большим уважением отношусь, говорит о том, что поставлена задача сверху разработать новую концепцию внешней политики, и работа эта уже началась, значит, необходимость менять ее есть, значит, необходимость в том, чтобы появилась новая концепция, назрела. И это как бы определено в той самой задаче, которая была поставлена, насколько я знаю, МИДу именно это и было сказано. Не то, что старая концепция там не была негодной, а то, что за последние именно 3 месяца, это подчеркнуто вот в обосновании, да, за последние 3 месяца очень изменилась международная обстановка, меняется мир, меняется положение России в этом мире, соотношение сил меняется, вот, и поэтому, конечно, нужны новые подходы. И Кремль ждет от МИДа именно этого.
Подождите, вы говорите, нужны новые подходы, но что Захарова-то говорит на самом деле, что под знаменами западной идеологии идет наступление на все то, что было создано в цивилизационном плане. Это скорее старые подходы. Давайте сохраним то, что было.
Вы знаете, да, сохраним то, что было, это не подход, это задача. А когда я говорю подходы, когда мы с вами говорим о концепции внешней политики же это способ решения задач. Вот именно поэтому я считаю, что подход нужен новый, и я думаю, что и мидовцы со мной согласятся. Дело в том, что, смотрите, ведь вот форум, на котором выступила Захарова, кстати, вот с рассказом вот, о том, что началась работа над новой концепцией, да, назывался «Новые смыслы новой реальности». Да? Вот. И не случайно именно его Мария Владимировна выбрала для оглашения вот этой новости. Дело в том, что мне кажется, что в работе над вот этим вот документом, который уже началась, нужно в первую очередь определить, какой мы видим эту новую реальность. Вот. И, опять же, следуя на названию форума «Новые смыслы», да, каков смысл, какой должен быть смысл внешней политики России в этой самой новой реальности. Это очень важно, не случайно это происходит именно сейчас, потому что вообще, если вас интересует мое мнение, то оно не только мое, многие об этом давно говорят, что внешняя политика России, она уже давно является слишком, как принято говорить, реактивной. То есть мы реагируем, да, если работать над новой концепцией, мне кажется, она должна быть более активной, более даже агрессивной, я не боюсь этого слова, потому что, ну, ведь мы же с вами играем не в шахматы, на самом деле, уже давно. То, что происходит во внешней политике, это скорее бокс. То есть люди выходят стукнуть друг друга так, чтобы другой не встал. По крайней мере, именно это американцы и провозглашают целью своей внешней политики. А стоит глухой защите, как в боксе, знаете, да, закрыв лицо руками, не выиграть поединка. Даже если ты будешь уклоняться, нырять, там встречные выпады делать, да, я продолжаю боксерскую тему, ты не выиграешь. Нужно больше агрессии, больше вкладывать сил в достижение поставленной цели. Вот и все. Поэтому это главное, что я бы хотел видеть вот в этой новой политике. Более активная, более агрессивная и осмысленная политика.
Но когда мы говорим об агрессивности, то, о чем на форуме, на другом форуме «Новые горизонты», по-моему, не называлось, говорил Рогозин насчет Сармата, который может неправильную страну. Вот такая агрессивность должна быть?
Ну, вы знаете, Рогозин, как сейчас это модно говорит, он, ну, так, издевается, по-русски говоря, или так более мягко сейчас принято говорить, троллит, да. Понимаете, ведь когда мы говорим агрессивность, имеется в виду не обязательно там грозить ядерным оружием. Хотя это действует, вы знаете, я постоянно слежу за западными средствами массовой информации, на них очень сильно действует то, что в России стали чаще напоминать о том, что у нас есть ядерное оружие, у нас есть некая концепция его применения. Да? Вот, нет, в данном случае, когда я говорю агрессивно, я говорю именно о том, что политика должна быть активной, она должна быть наступательной, она должна следовать именно своим целям. Смотрите, я уже давно жду от Министерства иностранных дел, от руководства страны, ответа на два простых вопроса. Первое. Кто наши друзья и кто наши враги? Это не сформулировано. Слава богу, последние там полгода появился список там недружественных государств. Но я бы хотел все-таки, мне было бы, и мне кажется, всем было бы понятнее, если бы были сформированы критерии, по которым определяются недружественные государства. Скажем, страны НАТО – это недружественные нам государства однозначно, поскольку НАТО объявило своей задачей и объявило Россию своим врагом. Поэтому, естественно, членство в НАТО – это уже это делает страну нашим врагом. Это первое. Второе. Кто наши друзья? Тоже вопрос. И это тоже нужно сформулировать, по крайней мере, критерии, по которым мы можем относить страны к своим друзьям. Это первое, что я хотел понять. Кто наши, кто не наши. И второе, и это очень важно, это вот то, с чем мы начинали с вами разговор, это именно сформулировать задачу внешней политики. На национальном уровне это национальная идея, да, которая тоже, в общем, не очень сформулирована, там, здоровый консерватизм, ну, это, в общем, так сказать, ну, не очень, я думаю, тянет на общеобъединяющую национальную идею, да, хотя в этом есть очень много смысла. Вот, поэтому должна быть сформулирована национальная идея, и в связи с этим должна быть сформулирована четкая задача, главная задача внешней политики по осуществлению этой национальной идеи. Вот эти две вещи – враги, друзья и главная задача. Вот это то, чего я лично жду от новой концепции.
Еще одно уточнение. Что можно... Мы же говорим о начале этой работы. В любом случае, важно, от чего отталкиваются. Захарова говорит о новой политической реальности как противодействию диктатуре либерализма в мире. Нет ли здесь ошибки в оценках? Возможно ли, в принципе, диктатура либерализма? Нет ли здесь противоречия?
Нет, абсолютно никакого нету, потому что сегодня все поставлено с ног на голову, да, так скажем, вот эту самую, ну, знаете, как скажем, слово «культура отмены». Это культуре не имеет уже, это называется отрицание культуры. То есть люди отрицают целые страны, отрицают целый пласт культуры, скажем, российской, да, Чехова, Достоевского, там, не знаю, Чайковского. Вот, и говорят, и называют это культурой, да, культурой отмены. Поэтому это самое либеральная диктатура, это звучит для людей там, моего поколения, это, особенно там лет 20 назад, это звучало бы странно, вот, диктатура либерализма. Но сегодня это звучит абсолютно нормально, потому что Запад, западные страны, идеологи западных стран, они вот из этой либеральной идеи сделали фетиш. Сделали новую такую антихристианскую религию, понимаете? Вот. И абсолютно доктринальную, абсолютно тоталитарную. То есть кто смеет там в чем-то усомниться, все, его вычеркивают вообще из числа рукопожатых людей, там, стран, там, компаний и так далее. Вот. Поэтому вот это Мария Владимировна имела в виду, и она совершенно права. Она совершенно в этом права, потому что вот мы всегда как-то стараемся говорить, ну так, вот вы нам не мешайте, оставьте нас в покое, дайте нам спокойно жить и развиваться, да. Но очевидно, вы же спросите нас такую редкость, что сегодня это не работает, да. Вот то, что мы начали на Украине, операция, не только военная, а вообще вся ситуация, это работает. А то, что до этого мы предлагали, ребята, там, да, давайте жить дружно, там, в знаменитом фильме, да, в советском, это не работает. Это путь никуда. Это будет в лучшем случае там на какое-то временное удержание какой-то позиции, пока противник не осмелеет и не обнаглеет и не вооружится в такой степени, пока сможет нанести следующий удар. Поэтому нет. Поэтому вот этой вот диктатуре, какой бы она ни была, либеральной или тоталитарной, или какой угодно. Вот, нужно противопоставлять, конечно, вот именно то, над чем сейчас будут работать в МИДе. И я с большой надеждой, честно говоря, жду этого документа.
Спасибо. Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала «Арти», был с нами на прямой связи. Вы можете писать смс-портал +7 925 48 94 8. Можете через Телеграм писать пользователю, говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948. Наши постоянные слушатели уже пишут. Панк 13 полагает, что новая концепция — на каждый выпад трясти ракеты. И тогда, говорит, функции МИДа надо просто... Получается так, с его точки зрения, что функции МИДа надо передавать Министерству обороны. Андрей Васильевич сразу ребром вопрос ставит. Чуть сложные какие-то ставить перед собой задачи. Давайте хотя бы вот ответим на вопрос Андрея Васильевича. Турция друг или враг? Теперь Виталий. Хорошо определились, что НАТО или, к примеру, англосаксы — все враги. Что делать с согражданами, которые имеют там имущество, живут, имея паспорта тех стран, живя и работая там, они налоги платят. На эти налоги, к примеру, они могут купить оружие, построить биолабораторию, ну, те самые враги или недружественные страны, как мы их теперь называем. Мария Захарова рассказала о том, что сейчас идет активная работа над концепцией внешней политики. Официальный представитель МИДа России рассказала, что это коллективный процесс, это доктринальный документ, который будет плодом коллективных усилий, аналитических, научных и так далее. Захарова выступила в ходе международного форума под названием «Новые смыслы новой реальности». Следующая тема.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Александр Гурнов, только что комментируя предыдущую тему, говорил, поставлена задача, и ее будут решать. Есть еще одна задача, которая тоже поставлена, и ее тоже будут решать. Сегодня об этом рассказала Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации. Она выступила на заседании комитета Совфеда по социальной политике и рассказала, поставлена задача, это прямая цитата, сделать аналог Залгенсма. Один курс, это лекарство так называется, если кто не в курсе, один курс этого лекарства стоит 180 миллионов. Рублей. Нет проблем, говорит Скворцова, мы сделаем ее. Она будет стоить у нас не только в разы, а в десятки раз дешевле. Препарат Залгенсма – это большая проблема, он очень дорогой, его единственный, по сути, применяют при спинальной мышечной атрофии. Но Скворцова пошла дальше, она сказала, что подведомственные учреждения готовы разработать и другие аналоги зарубежных препаратов для лечения редких заболеваний. Причем отметила, что через полгода могут быть выпущены первые 6 лекарств. Итак, даже много времени не надо. Тогда почему не сделали этого прежде? Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии в РУДН. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, насколько в России действительно готовы создавать аналоги, вот как это сказано, зарубежных препаратов для лечения редких заболеваний?
Ну, эта работа проходит непрерывно и постоянно. Поскольку орфанное заболевание – это редкие заболевания, это не рыночный продукт, поэтому это должно идти с точки зрения финансирования со стороны государства, поскольку орфанных заболеваний – это десятки, сотни на всю страну.
Но тогда почему? Раньше не было финансирования, теперь оно появилось, ведь Скворцова говорит, да через полгода.
Ну, понимаете, за полгода разработать новый препарат – это невозможно. Пусть она мне скажет, как это можно сделать. Доклинические испытания проходят год. Год или два проходят клинические испытания.
Ну, может быть, они уже работают над этим?
Не знаю, не могу сказать. Маловероятно. Потому что просто доклинические испытания – это протокол, который проходит его длительность больше года.
Тогда по-другому. Вот она говорит, что поставлена задача сделать аналог Залгенсма, один курс, который стоит сейчас 180 миллионов рублей. Говорит, мы сделаем это, нет проблем. А можно ли действительно создать любое лекарство, имея понятие о том, что уже существует другими придуманное такое же?
Да, можно. Это возможно. Вопрос о времени и денег необходимы для реализации.
Ну вот, каково время, если, к примеру, мы предполагаем, как вот наш слушатель, возможно, где-то перестали работать авторские права, или мы чуть иначе на это стали смотреть, и вот тогда сколько времени понадобится?
Когда у нас готовы уже, это полный пакет документов для подачи регулятора, это Минздрав России, то там есть административный регламент, который предполагает прохождение 224 дня. 224 дня – это год. Минимум, когда все готово.
Так, теперь по поводу того, что это точно будет стоить дешевле. Ну, понятно, скорее всего, что это будет стоить дешевле, но все-таки, насколько, собственно, комплектующие в каждом лекарстве в цене, сколько процентов занимают, и сколько идей, вот, скажем, в той же Залгенсма, в 180 миллионах рублей, сколько стоит то, из чего ее реально делают?
Ну, как правило, высокомаржинальный, а это биотехнологический продукт, там структура цены такова, что больше всего это идея и затраты на вывод продукта на рынок. Сам по себе стоимость комплектующих там очень, очень маленькая.
Я понял. Когда и если, к примеру, через полгода действительно первые 6 лекарств будут выпущены, аналоги зарубежных предприятий для препаратов для лечения редких заболеваний, означает ли это, что, во-первых, в России можно будет решить проблему лечения этих заболеваний, а во-вторых, заработать на этом, продавая, к примеру, все это за границу?
Ну, заработать, продавая за границу, маловероятно, поскольку это мы опять столкнемся с требованиями регуляторов за границей. Это очень непростая задача, даже на примере вакцины замечательной, я очень за вакцины против ковида, спутник ВИ. Процедура регистрации за рубежом, это еще те круги ада. Заработать у нас в стране маловероятно, этот рынок очень маленький, и вернуть деньги это маловероятно. Стоимость препарата 180 миллионов, это довольно такая фантазийная цифра, и все хотят заработать на этом деньги. Сколько реально будет стоить это, ну, себестоимость продукта, то каждый раз это очень такие закрытая информация, и ею, как правило, не делится в открытом доступе.
И последний вопрос. Обычно, когда говорят, ну, когда говорят о подделках, вот я так в кавычках буду говорить, в других отраслях, там люди спокойно, что я не понимаю, что ли, как это работает, это похоже, ну и так далее. А вот когда говорят о лекарствах, говорят, нет, я все-таки вот в данном случае буду выбирать оригинальные препараты. Действительно, можно ли говорить о том, что оригинальные препараты всегда качественнее?
Нет. Понимаете, воспроизведенные дженерики лекарственные препараты бывают даже лучшего качества. Это часто, потому что, понимаете, вывод на рынок даже воспроизведенного дженерикового препарата там требует свои подходы и соблюдения всех регуляторных правил. Я с этим не согласен. Часто бывает и дженерики бывают не хуже, бывает даже лучше оригинального препарата.
Мы говорим о дженериках, произведенных какими-то особыми отдельными производителями, или это в принципе про процесс можно говорить?
Процесс, можно говорить, да.
Спасибо. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии в РУДН. Мы обсуждаем заявление Вероники Скворцовой, главы Федерального медико-биологического агентства. Она выступила на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. Заявление о том, что поставлена задача перед ФМБА создать аналог препарата, который применяют при спинальной мышечной атрофии, Золгенсма. Один курс этого препарата стоит 180 миллионов рублей. Вы наверняка неоднократно уже слышали сообщения о необходимости сбора денег по тем или иным. Ну, теперь меньше, потому что теперь государство стало это оплачивать в определенных случаях. Но прежде это точно было. И вот теперь говорят, поставлена задача сделать аналог этого препарата. И, как сказала сегодня Скворцова, нет проблем, мы сделаем. Эту задачу решим. А будет это Золгенсма стоить у нас не только в разы, а в десятки раз дешевле. Она говорит, что подведомственные учреждения готовы разрабатывать и другие аналоги зарубежных препаратов для лечения редких заболеваний. Она ответила также, что через полгода уже могут быть выпущены первые 6 лекарств. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. А звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Вот Иван Василенко только что у нас в эфире говорил о том, что то, что называется дженериками, это, как правило, эффективные, а часто даже более эффективные препараты, чем оригинальные. Чем можно объяснить тогда наше отношение к тому, что подобного рода препараты недостаточно хороши? В случае с Золгенсмой это будет еще и существенная экономия денег. 7-3-7-3-94. Лофт МСК уже придумал, что индийские дженерики будут, просто их будут переупаковывать. Но тогда, понимаете, речь должна идти о том, что эти индийские дженерики существуют. Мы все-таки говорим о зарубежных препаратах для лечения редких заболеваний, которые как дженерики существуют. Часто такое бывает, что даже дженериков не бывает в стране. Удивительная у нас страна, кстати, об этом пишет Панк 13. Камней для керлинга нет, а суперлекарства готовы сделать за полгода. Он не понимает, как это уложить в голове. Да, в одной голове. А Александр жалуется, что какое-то лекарство, не знаю, читаю прямо как сообщение, Рисперидон, найти по всей России он не может. То есть это нельзя найти, а лечение, аналог для лечения редких заболеваний вот-вот появится. Он не понимает. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира про дженерики. Давайте поговорим. Если среди нас есть врачи, у нас не так много времени, поэтому прямо сейчас набирайте этот номер. Если есть врачи, объясните. Вот Виктор говорит, как мне объяснили, можно воспроизвести любую формулу лекарства. Главное, чтобы эта формула усваивалась организмом и делалась так, как надо. И что делают для этого фармацевтические фирмы? Секрет. Но понимаете, какая штука? Фармацевтические фирмы, они ведь между собой, как кажется, у них секретов нет. Ну, они существуют, но уж точно как донести действующее вещество до человеческого организма, каждая фармацевтическая фирма так или иначе знает. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас.
Алло, здрасте, да. Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Знаете, произвести, безусловно, можно любое вещество, но вопрос, соответственно, в следующем. Будет ли по биоэквивалентности, то есть вот кривая фармакодинамики, да, будет ли она совпадать с оригиналом? Вот и насколько будет? И насколько это допущение, так сказать, будут разрешать? Потому что произвести вот ровно так же, ну, наверное, это очень сложно. Плюс для того, чтобы все это производить, естественно, нужны импортные линии, ну, производственные.
А да? Отечественные линии такие не производят?
Ну, нет, тогда для начала надо произвести отечественные линии. Для начала тогда надо произвести там микрочипы и так далее. Вот. И плюс практически все лекарственные препараты, которые существуют, они все делаются из субстанций, которые производятся в Китае и в Индии. Ну, практически все. И, кстати, не только в России.
Но в данном случае говорят о том, что придумают собственные, как я понимаю, субстанции. Про Рисперидон. Я вот посмотрел, в московских аптеках он совершенно спокойно продается. Другой вопрос. Одно дело, что там на сайтах, что на самом деле. Но по первому взгляду, судя по всему, купить, например, это лекарство в Москве можно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Мы следим за лентами новостей, мы смотрим, как едет город, и обсуждаем главные темы этого дня. Как едет город? Прямо сейчас 5-бальные пробки. По прогнозам Яндекса, 7-бальные пробки ждут нас сегодня в 6 и в 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение министра обороны о возможности канонизации Александра Суворова, полководца известного. Сегодня стало известно, что РПЦ это предложение Шойгу уже рассматривает. Каковы перспективы? Первая тема. А вторая тема — это предложение Дмитрия Рогозина переименовать острова Курильской гряды, которым, по его словам, надо дать русские названия. Как далеко можно зайти в этом процессе, поговорим минут через 10. Прямой эфир, еще раз напомню, смотреть нас можно ВКонтакте, можно смотреть в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», можно смотреть на сайте «говоритмосква.ру».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ваше сообщение по предыдущей теме. Ну, во-первых, Александр теперь предлагает именно мне. Он сам написал, что Рисперидона нет. Я ему сказал, Рисперидон есть. Он говорит, нет, я вам не все написал, поэтому купите теперь мне Рисперидон в растворе, и я вам три цены заплачу. Нет, давайте вы будете покупать Рисперидон в растворе сами. Вы не написали, что это в растворе. Я посмотрел, действительно, с раствором существует намного больше проблем, чем с таблетками. Вы ведь не говорили о том, что это раствор. Дальше. Поступит команда, это по поводу того, как таблетки будут делать. Поступит команда, дадут финансирование, административные ресурсы, все получится, уверен Миша Николаев. А 420-й уверен, что дженерик не может быть лучше оригинала. Об этом, по-моему, говорил у нас в эфире минут 5 назад Иван Василенко, доктор химических наук, но 420-й говорит, нет, дженерик — это копия и не может быть по определению лучше оригинала. Копия не всегда равна оригиналу, уверен он. Но, видите, есть и другие взгляды на эту тему. Первая тема для обсуждения в этой получасовке. РПЦ рассматривает предложение Сергея Шойгу о возможности канонизации Александра Суворова. Церковь соберет материалы о жизни полководца, информацию о тех чудесах, которые совершались, так сказал председатель синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий. РПЦ рассматривает предложение не только Шойгу, это не только министр обороны выступил с таким предложением, целый ряд общественных организаций заговорил о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова. Но для того, чтобы к лику святых причислять, надо собрать материалы о жизни. Надо выяснить, были ли факты чудотворения. Это обязательный критерий для канонизации. Это все слова, которые произнес епископ Троицкий Панкратий. Тот самый, который председатель комиссии, синодальной комиссии по канонизации. Личность великого полководца, сказал он, конечно, привлекает внимание многих людей. Я неоднократно ставился уже вопрос разными деятелями, даже Министерством обороны и лично министром. Они обращались к нам с этим вопросом. Святейший патриарх ответил Шойгу, что мы будем собирать материалы. Но перспективы-то есть. Николай Сапелкин, историк, религиовед и общественный деятель. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. С вашей точки зрения, насколько неожиданная кандидатура для того, чтобы рассматривать возможность ее канонизации?
Я считаю, что вполне ожидаемо. Дело в том, что здесь и с точки зрения светского человека, и с точки зрения церковного человека нет никаких противоречий. Суворов прославлен как герой русской цивилизации. Церковь является частью русской цивилизации. Это для светского человека. Соответственно, признание церкви — это будет практически констатация того, что мы почитаем Александра Васильевича Суворова как нашего героя и гения. точки зрения верующего человека ничто не бывает без воли Божией. И то, что сейчас возникла такая инициатива, которая позволит изучить житие Суворова и сделать выводы о его боговдохновенности, потому что ведь все эти победы, их совершались не только благодаря умению, но и благодаря особому Божьему провидению. То, что сам он был человеком чрезвычайно верующим, искренним, желал здоровья своим солдатам и пытался сохранить их жизни, довольно-таки по-милосердному, по-христиански относился и к противнику, хотя разбивал его, потому что защищал Отечество. Вообще все герои Отечества – это люди святые, потому что они отдают жизнь свою за други своя. Суворов умер смиренно, благочестиво, но это ведь тоже, что называется, благодать Божия, что он не на поле брани сложил свою жизнь, а мирно подводя итоги, потому что жизнь его была и без того насыщена. У нас есть пример адмирала Ушакова. Несколько лет работала комиссия по канонизации, собирала материалы и сочла их достаточно для того, чтобы прославить его сонми святых Русской Православной Церкви. Я уверен, что найдет обстоятельства и для того, чтобы канонизировать Александра Васильевича Суворова.
Подождите, Николай Сергеевич, то есть в случае с Ушаковым нашли доказательства того, что были факты чудотворения?
Дело в том, что по Суворову никто еще пока таких фактов
не знает. Я про Ушакова сейчас говорю.
Да, так и про Ушакова. Пока не стоял вопрос о канонизации, никто не занимался изучением этого вопроса, и никто не знал об этих чудотворениях. Стали заниматься и узнали, что чудеса совершаются, и давно их много. Не исключено, что когда сейчас президентная комиссия по канонизации святых с привлечением экспертов начнет составлять житие, изучать все обстоятельства жизни, то скроется много фактов, которые еще и демонстрируют чудеса в образе к Александру Васильевичу Суворову. Это могут быть чудеса, которые совершают воины на поле брани. Это могут быть чудеса спасения в критической ситуации. Это может быть чудеса исцеления раненых. Мы не знаем, как Господь проявит себя в этом случае. Если обстоятельств будет недостаточно, то вопрос может быть отложен. Во мне представляется, и здесь мне думается, что позиции верующих и позиции наших светских граждан совпадут, что Александр Васильевич Суворов, несомненно, человек святой. По его жизни, по тем обстоятельствам, которые он пережил, по тому, как он себя вел, как он неистово молился Богу, обращаясь к нему с молитвой о победе и с молитвой о даровании жизни его солдатам, его подчиненным. Он на своих солдатах ботался как отец, собственно говоря, как пастырь.
Угу. Хорошо, Николай Сергеевич, но тут же еще один вопрос возникает. Суворов был полководцем, то есть он был военным, и он решал военные задачи, среди которых есть задачи, которые очень по-разному рассматривают даже теперь, спустя много лет. Можно вспомнить историю с нагайцами, можно вспомнить историю с подавлением Пугачевского бунта, как некоторые его называли. Все это не может помешать?
Я думаю, что нет. Дело в том, что есть Богу установленный порядок в обществе. И если какой-то самозванец, прикрываясь чужим именем, забросив и забыв свою семью, взаимодействие с иностранной разведкой, я говорю о Пугачеве, устраивает бунт, то, конечно, такой бунт следует подавить, потому что вслед за этим бунтом неминуемо придет гибель, если не десятков, если не сотен тысяч человек, то очень большого количества людей. И в данном случае вот этой малой кровью, которая прилилась, удалось сохранить жизнь значительного количества людей. Поэтому нужно понимать, что вызовы всегда существуют.
Николай Сергеевич, вы просто так спокойно об этом сказали, а я до этого ничего не слышал. То есть Пугачев был иностранный агент, это доказано?
Нет, Пугачев попал в плен. И некоторое время находился в плену. И после этого, после того, как он вернулся из плена, он изменил стиль своей жизни. Он назвался чужим именем, и при этом он был неплохо осведомлен о тех ошибках, которые творились в Петербурге. Сам он их не мог узнать. Ему кто-то об этом рассказал, кто-то подсказал. Это не значит, что он такой агент. Это значит, что какие-то приводные линии все-таки за границу уходили.
Я понял. Спасибо. Николай Сапелкин, историк, религиовед и общественный деятель, был с нами на прямой связи. СМС-портал можно писать через Телеграм. А вот, кстати, Виталий как раз пишет, какая-то разведка платила Пугачеву. Панк 13 тоже говорит, интересно, вот в советское время учился в школе, про Пугачева совершенно другому учили. Теперь, получается, голову надо как-то иначе все укладывать про Пугачева. Я боюсь, что и про Суворова скоро надо будет укладывать совсем иначе то, что вам укладывали прежде. Виктор говорит, меня всегда интересовало, для чего Суворов переходил со своим войском через Альпы. Что там вдали от родины делали наши войска? Интересная история. Когда человек говорит, меня всегда интересовало, значит ли это, что с вашей точки зрения информация на этот счет все эти годы была закрытой? Ну, что мешало вам прочесть? А Панк 13 не понимает, как можно канонизировать военных. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Прошу.
Юрий Викторович, я человек верующий. Что касается Пугачева, здесь все очень просто. Он поднял бунт против помазанника Божьего. Поэтому ничего дурного Суворов-то не делал. Что касается чудес, ну, переход Суворова через Альпы – это действительно чудо. Я была на этом перевале, который переходил Суворов. Угу. То есть это вообще можно назвать перевалом. По тем временам, да даже по теперешним, это чудо. Там как-то все это перейти...
Ну, там ниже, даже ниже, до последних лет, даже сейчас было довольно сложно перейти через эти Альпы в тех краях, и только совсем недавно ведь что-то построили нормальное.
Нет, ну я имею в виду, что-то нормальное построили, я имею в виду, чисто, если не брать то, что нормальное, что построили.
Ну да.
А в те годы. Но у меня вопрос только один. А зачем? Вот зачем признавать Суворова святым? Я понимала, у нас есть Александр Невский, он тоже воитель. В конце концов, Архангел Михаил тоже с мечом, правда? С мечом я имею в виду меч. Меч. Угу. Не мячик, а меч. Он тоже с мечом.
Нет, подождите, вот это зачем? Если он таков, то это надо признать. Если он не таков, а что такое зачем?
Он нет, либо... А смысл-то какой? Что кто-то не уважает Суворова, а почему тогда не Кутузова?
Нет, подождите, почему он либо святой, не либо нет.
Я не знаю, почему тогда не Потемкина?
Ну
Потемкин
да.
Вон Тавриду отстроил для империи, для помазанницы Божьей, для помазанника Божьего в лице Екатерины Великой. Вот нет, я смысл-то в этом не понимаю. Я не отношусь к старообрядцам, упаси Боже. Это у них нет новых святых. Я не против того, чтобы у нас были новые святые. Я никак не могу понять, а смысл-то в этом какой?
Понял. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий уже видит, как в будущих учебниках истории рядом с именем Пугачева будет написано, что события, которые, в которых он участвовал, созданы агентом, подданной Российской империи, выполнявшим в те времена функции иностранного агента. 630-й говорит мне, вопрос Анны очень понятен. 289-й считает, что если человек убивает человека, он уже не может быть святым. Вряд ли человек убивал напрямую, это тоже важно. Суворов великий, это Панк 13 пишет, но чтобы святое, а чудо с Альпами, это чудо русского солдата, тогда получается, что вместе с Суворовым надо клику святых, ну, как я понимаю идею Панка 13-го, причислять всех тех, кто переходил через Альпы. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Евген говорит, что это путаница между национальным героем и святым человеком. Александр напоминает то, что сегодня уже вспоминали, что Суворов был человеком глубоко верующим.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дмитрий Рогозин предлагает переименовать острова Курильской гряды. Генеральный директор Роскосмоса говорит, что им надо дать русские имена. По его словам, эти территории, как и весь Тихий океан, пропитаны русской кровью со времен русско-японской и Великой Отечественной войн. Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов назвать варягом, второй — корейцем в честь канонерской лодки, которая героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева. Он так сказал, выступая вот у нас здесь недалеко совсем, чуть выше этажом, в эфире радиостанции «Спутник». Россия и Япония не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Токио считает своими острова, которые сейчас называются Итуруп, Шикотан, Кунашир и архипелаг Хабамаи. Москва сам факт территориального спора не признает, а вот теперь Рогозин говорит, надо эти самые Итуруп, Шикотан и Кунашир еще и переименовать в Варяг, Кореец и Руднев, остров Руднева. И тут опять вопрос по 13-й. Зачем? Как и в предыдущем варианте, Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу идеи Рогозина?
Ну, мое личное мнение, что географические названия не стоит переименовывать, и любые острова или иные виды географических названий имеют свою историческую природу, свои исторические корни. Нужно к этому относиться с уважением. Поэтому я не считаю, что это лучшая идея. Тем более, что речь-то идет не о том, что эти острова в какой-то степени связаны с территориальным спором между Россией и Японией. Это острова, которые получили такое название в языке народа, который проживал на этих островах, еще до того, когда туда пришли и русские, и японцы.
То есть прав наш слушатель, который говорит, что это айнские названия, название местного народа?
Абсолютно точно.
На
картах старых японских эти территории были обозначены как территории внешние, которые не принадлежат Японии, и там уже были обозначены эти названия.
Тогда еще одно. Ведь Рогозин, насколько я понимаю, проводит аналогию. У нас ведь не Кёнигсберг, а Калининград. Или тут не работает аналогия?
Абсолютно не работает, потому что здесь речь идет о том городе, который был, в общем-то, получен Советским Союзом в ходе Второй мировой войны, в результате боевых операций и в результате перехода Восточной Пруссии к Японии. А в данном случае, мне кажется, что речь не идет о том, что Советский Союз завоевал эти острова. Это просто территории, которые были переданы по условиям послевоенного урегулирования Советскому Союзу. И здесь трудно провести такую какую-то аналогию.
Хорошо, тогда еще один вопрос, если можно. Рогозин предлагает дать этим островам, как он сказал, русские названия. Варяг, Кореец и остров Руднева. А вообще, возвращаясь уже к существующим географическим названиям, есть названия, которые можно назвать исконно русскими?
Ну, поскольку на Дальнем Востоке Россия появилась уже фактически в 18 веке, вот я говорю про Курильские острова и Камчатку, где уже существовали определенные географические названия, данные народами, населявшими эти территории. Ну, в каких-то случаях, где с нуля образовывались какие-то населенные пункты, это логично. Но если говорить о названиях, например, островов, гор и так далее, мне кажется, что стоит использовать то, что уже исторически было определено в результате населения этих территорий народами, которые жили здесь с древних времен.
И все-таки есть какое-то географическое название, про которое на Дальнем Востоке, раз уж мы эту тему затронули, которое можно назвать русским названием?
Вы имеете в виду название островов этих или название каких-то других?
Да хоть какой-нибудь населенный пункт, который мы можем точно сказать. Вот это русское название.
Ну, допустим, Курильские острова – это чисто русское название. Вот само название Курильских островов – это с русского языка перешло. Наверное, Владивосток – это тоже русское название. Есть множество чисто русских названий.
Просто вы даже в случае с Владивостоком говорите, наверное, Владивосток – это чисто русское название. Как кажется, это всегда что-то такое не до конца понятное.
Нет, Владивосток – это Владей Востоком. Это русский город, основанный в 1860 году. И здесь никто не предлагает его как-то переименовывать. он получил такое название своего со своего рождения.
Это как раз историческое и чисто русское название.
Да, да, абсолютно.
Спасибо. Точно. Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук и профессор. Сергей считает, что план Рогозина, если это можно считать планом Рогозина, гениален. Японцы будут просить отдать острова, а мы скажем, что таких островов у нас нет. Что еще? Мамаев курган не хотят переименовать? То ли вопросительное, то ли... Я не понимаю, вот это утверждение или вопрос... Не понимаю, 689-й. Дальше. Значит, Савель Михайлович пишет, во многих наименованиях заключена история великих открытий и завоеваний. Если мы по этимологии начнем шерстить российскую карту, от нее мало что останется. Например, с Мамаевым курганом, например, с Курганской областью или с Сибирью вызывает вопрос у Савеля Михайловича, как надо будет в этом случае поступать. Москва вполне себе русское название, уверен Михаил. Что еще? Если бы Рогозин создал лучшую в мире группировку спутников для развития интернета и назвал ее, эту группировку, Хабамаи, это было бы более достойным достижением, чем переименовывать уже давно созданные острова. Люди старались, открывали, это уже панк 13-й, на лодочках, плотах. Что, их подвиг теперь аннулировать? Эти люди недовольны сносом памятников в Европе, в смысле, ну, те, которые Рогозин. И Рогозин пусть Марс откроет и называет там, что хочет и как хочет. Панк 13 даже признается, что это у него личная неприязнь, аж кучать не могу, пишет. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Извините, не успел написать, я там знак вопроса. Действительно, у меня создается впечатление, что, ну, вот переименовать зачем, к чему? Просто Мамаев курган имеет определенное отношение. Давайте его в другое место тогда тоже переименуем. Нет,
давайте, Рогозин не предлагает Мамаев курган. Он говорит, давайте...
Нет,
давайте
острова, зачем их? Они же название тоже имеют, но смысл-то этого делать.
Для, вот, того, что, тоже... для того, чтобы мы, вспоминая эти острова, вспоминали русскую историю про варяг, про корейца.
Ну, можно тогда, наверное, что-нибудь еще другое переименовать. Я думаю, все-таки надо оставить это самое название, которое уже испокон веков там было. Ну, это правильно.
Ну, тем более, что теперь благодаря Виталию мы выяснили, кто не знал, что это до японцев название появилось. Уж если у нас претензии к этому. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин. Вообще любые переименования обычно происходят в том случае, когда хотят, чтобы общество забыло о прошлом. Как с рекой Яек, например, которая сейчас, по-моему, Урал называется. Поэтому, понимаете, чтобы что-то переименовывать, нужна веская причина. А переименовывать просто так, не вижу смысла. Это раз, а два, если даже название, неважно какого происхождения, но имеет историю, тот или иной исторический объект, то давайте о нем напишем в истории, ну, в учебнике истории. Будем как-то изучать, доносить до людей, чтобы они знали. Потому что знания важны. Не важно название, важны знания.
Mm-hmm. Подождите, а название знаниям не способствует?
Ну, способствует, но у нас все как-то хотят упростить, что ли. Но это нет смысла упрощать, понимаете? Конечно, может быть, способствует в какой-то мере. Но вы знаете, например, назвали человека Иван Иванович.
Но.
Какой смысл его переименовывать? Пускай он там хороший или плохой, или менял свой характер. То есть как-то так.
С другой стороны, его можно было бы назвать не Иван Иванович, а, соответственно, учитывая события, которые происходили в тот день, когда он появился. Ну, там, я не знаю, было же у нас что-нибудь типа «Победа Ивановна». Ну,
прекрасно.
Как-то так.
Но это когда надо было давать при рождении такое имя, а не переименовывать?
Но это делают при рождении. Веская причина есть, пишет 630-й. Япония претендует на наши территории и участвует в экономической войне против нас. Это грамотный ответный ход. А, еще раз, это ваша карта. Если я правильно понимаю людей, которые не поддерживают эту историю, 630-й, пытаюсь вам объяснить. Это карта вашей страны. По паспорту не бьют, бьют по морде, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А в отместку какой-нибудь японский Рогозин захочет вернуть название, свое название Сахалину, как они его называли, до 45-го года, Карафута, и поехали. Капитан Джон тоже, не нужно ничего переименовать, оставьте все как есть, по новой пусть называют как хотят, а старые названия нужно оставить в покое. Тут уже предлагают даже Рогозина переименовать в Восточный. 7373948. Ольга, только совсем коротко прошу вас, да.
Я против идеи Дмитрия Рогозина. Это если коротко.
Почему?
Ну, потому что действительно это история, это карта нашей страны. И мы эти острова Курильской гряды знаем именно под этими названиями. И у громадного количества людей все связано вот с этими названиями. А Варяг... Руднев и лодка «Кореец», они связаны с другим.
Про другое и не стоит путать. Хорошо, Дмитрий Рогозин предлагает переименовать острова Курильской гряды.